Добрый вечер. Начну со своей любимой байки. Она действительно произошла у меня в жизни. Я пришел к знакомому пианисту. Он сидел и слушал какие-то записи. Играл рояль. Я говорю: старик, что ты слушаешь? Он сказал: понимаешь, вот слушаю раннего себя. И мне эта формула понравилась. У каждого в жизни есть такие моменты, когда можешь послушать раннего себя. И на прошлой неделе я делал это изобильно. Не из-за того, что мне нравится слушать голос собственной 20-летней давности, а из-за того, что приехал к нам в гости из далеких стран человек, интересующийся архивом BBC, которого мы и приветствуем в нашей студии звоном вечерних утренних бокалов.
Добрый день.
Да, прошу любить и жаловать, Владислав Верхотуров, запятая... Красноярск.
Здравствуйте.
Красноярск.
Здравствуйте.
Для того, чтобы слушатели поняли, что такое и где это, вкратце, краткая характеристика Красноярского края. Протяженность, там, не знаю, с севера на юг, там, с точностью до 500 километров. Какая-то же огромная у вас там территория.
Огромная территория, потому что раньше, я помню, когда мы изучали в школе географию, всегда нам говорилось, что на территории Красноярского края вмещается столько-то Англии,
пять крупнейших западноевропейских стран,
да,
точно.
Да.
Не, мне по-другому объяснили. Четыре западных Европы.
Четыре западных Европы.
Но есть еще лучшая формула. На территории Красноярского края, не дай бог, может вместиться четыре западных Европы.
Я не думаю. Вот это надо проверить. Я не думаю, четыре западных Европы, Леонид Владимирович. Пять? Я вот, когда ехал нам в Красноярск несколько лет назад, там в поезде целую лекцию читал этот самый матюгальник, значит, сверху. А он еще остался, видимо, от советских времен, потому что он про Ленина очень много рассказывал. Но в частности он сказал пять крупнейших европейских стран. Я думаю, они проверили.
Ну, это уже подробности, самое главное.
Наверное, больше, потому что так, знаете, вот Норильск, это же Красноярск, Краснодарский край.
Красноярск.
Рядом, так сказать, 2100 километров.
Дело в том, что если брать Красноярский край целиком и полностью, там же еще автономные округи.
Ну, а как же?
Поэтому, если брать все целиком, то это громаднейшая территория.
Очень большая земля.
Очень большая земля, да.
А путешествовать доводилось хоть выезжать за пределы Красноярска?
Нет, в основном доводилось это на юг. На юг. Это было по работе, когда я учился в институте, это практика.
На юге там хорошо, на юге там хорошо, вот на север, знаете.
А южнее Красноярска там что, горы начинаются уже?
О, там, да.
Там Саяны, Саянский хребет.
Да, Саяны.
Там горы, и когда, допустим, в Красноярске уже тепло, и погода очень теплая, достаточно уже теплая, уже можно ходить в майках, то там можно кататься на лыжах.
Ну, это нормально, в Европе тоже есть такие места.
Это вообще замечательно. Летом жарко, зимой холодно, да. Как надо, не то, что здесь.
Хотя считается, что это юг. Хотя считается, что это юг Красноярского края.
Да. Ну, и на север, знаете, тоже. Я ходил вниз по Енисею на кораблике Валерий Чкалов.
Чкалов, да.
Это тоже исключительное зрелище. Енисей просто как будто нарочно делает на каждом повороте, как новая декорация, понимаете? Это невероятная красота. Невероятно. Если бы еще мошкары не было, цены бы не было этой экскурсии, только мошкара отравляла жизнь. А красота Енисея необыкновенность.
Необыкновенность, да, потому что там на всем протяжении Красноярского края там можно увидеть все. И степи, и горы, и леса, и тайга, и все что угодно.
А какая тайга?
Да, тайга
какая
это вот, просто изумительно.
Вот тайга,
да.
Когда обступает Енисей.
Но там еще народу мало живет у вас на севере.
Вообще населенность вся Красноярского края составляет 3 миллиона человек.
Да.
То есть это Европа,
как два района Лондона.
Плотность невелика.
Плотность невелика, абсолютно невелика. И в самом Красноярске, центр Красноярского края, это около миллиона человек. То есть на крае.
Большой.
2 миллиона, да.
Ну, большой. Красноярск большой.
Есть где палатку поставить, есть где костер разжечь.
Есть, да. Конечно, здесь не так, как в Красноярске. Здесь есть парки, в которых можно поставить палатку.
В Красноярске. Ни в коем случае палатку не поставишь.
Ну, что вы. Я был на юбилее королевы, и палатки ставили.
Они были санкционированы специальным комитетом.
Лицензированы.
Здесь так просто ничего не происходит. Это у вас ты пришел как Ермак и открыл Сибирь. Или
освоил ее. А здесь, батенька, уже все идет к хартии вольности, это хабиас корпус акт какой-нибудь, там, 1061 года. Очень история просто здесь старая, все уже давно занято и распределено. Но давайте еще о вас. Фамилия у вас какая-то такая сибирско-уральская, Верхотуров.
Ну да,
Верхние Туры.
Есть Верхняя Тура.
Нет, есть...
Город Верхняя Тура.
Есть... Дело в том, что моя фамилия редкая для европейской части России. А для нашей местности это, конечно, распространенная фамилия. Значит, здесь дело в том, что откуда пошла эта фамилия. Есть такой город Верхотурье.
Верхняя Тура есть тот город.
Верхняя Тура, я не знаю, вот по истории, по своей генеалогии, да. Я знаю, что моя фамилия пошла с Урала.
Ну, конечно.
В прошлом веке, в позапрошлом веке.
Это 100%.
Когда были переселенцы, значит, переселялись люди на новые земли, осваивали новые земли в Сибири. И уезжали, ну, семьи там были большие, то есть родственники. Родственники родственников уезжали там по 20-30 человек, и на новых местах, которые осваивались, им давалась одна фамилия на всех.
Ну да, да.
Если с Верхотуры, значит, Верхотуры.
Это и в России было, что все деревни целые одной фамилии.
Да.
Да.
А сам коренной красноярец, вы до какого там колена?
До колена, до колена второго, третьего.
Ну, это уже достаточно.
Это по отцу. А по матери я тут удивился, когда она мне показала свои исследования в этой области. А сейчас самое, что интересно, этим люди этим стали заниматься.
Да-да.
Раньше этим люди не занимались, не интересовало.
Верно. Начали заниматься генеалогией.
Да, генеалогией.
Да-да.
Оказалось, что у меня корни по материнской линии из Белоруссии, из Украины. Из Греции. Это что-то просто невероятное. Я узнал какие-то фамилии такие, совершенно не славянские.
Понятно. Ну, это так у очень многих в России.
Я начал с вашего приезда сюда, и, в принципе, мы начали как бы с конца этой очень длинной, долгой истории.
Да.
Но хотелось бы теперь вернуться к ее началу, как вы до жизни такой дошли, как человек Верхотуров. Из Красноярска, оказывается, в центре BBC и целыми днями, с утра до вечера, господа, переписывает какие-то ленты в синих коробках. Об этом мы узнаем, наверное, в самом конце, но давайте начнем сначала. Итак, как же дошел человек до жизни такой год, ну, место, видимо, Красноярск. Радиоволны туда долетали? Каким образом это случилось?
Ну, радиоволны туда долетали достаточно... Хорошо, 80-е годы. Сейчас, конечно, слышимость BBC там похуже.
Хуже, чем была в 80-е годы?
Видимо, мощность была передатчиков BBC выше, чем сейчас.
Вы имеете в виду что? Вы имеете в виду короткие волны?
Короткие волны, да.
Ну да, но ведь сейчас же в основном ретрансляция на
20. Ретрансляция очень небольшая.
Она небольшая, она незначительная, это в основном новости.
И по-прежнему BBC берут на короткие волны?
Да, потому что по ретрансляции можно услышать только короткие новости. Никаких тематических передач в Красноярске не идет.
Если вам, например?
Нет. Красноярского нет. Нет, его нет.
Красноярский нет.
Нет.
Ну да.
Нет,
там нет. В массе мест нет. В массе мест люди по-прежнему слушают на коротких волнах.
Да, понятно.
По-моему, это безобразие, кстати. Что коротким волнам не придают того значения, которое должны придавать.
Да, должны придавать. Первое мое знакомство с BBC произошло, я сейчас вспоминаю, это середина 70-х годов. Был в России издавался такой, продавался, вернее, не издавался, конечно, продавался журнал «Англия».
Леонид Ильич там частенько писал или переводил туда?
В основном переводил.
Изумительный по содержанию, по темам, по полиграфии журнал на те годы, 70-е, середина 70-х годов. Мне очень он нравился. Как он попал мне в руки, я уже, конечно, не помню. Но там были изумительные полиграфии, фотографии. Значит, рассказы о Англии.
Скажу бывшей редакторше, которая тогда тоже BBC-ская женщина, кстати. Хиллари, BBC-ская женщина.
Это же издавалось здесь каким-то министерством...
Центральное бюро информации,
да.
Да, но самое главное, что в конце этого журнала, на последней страничке, было опубликовано расписание...
Волновое расписание BBC.
И меня тогда, как мальчишку, это где-то 77-78 год, 14-15 лет, меня очень заинтересовало, что передается программа поп-музыки. Это меня сильно заинтересовало, потому что в таком возрасте всегда есть у подростков интерес к музыке. Любая информация, особенно в Советской России, это она собиралась по крупицам. Любая фотография какая-то. И что-то, все, что связано с какими-то любыми там исполнителями, это все придавалось, этому все придавалось огромнейшее значение. Ну, естественно, я был тогда мальчиком, 14 лет, приемника у меня, естественно, не было. И слушать по коротким волнам я не мог. Вот в 80-м году я закончил школу, в этом же году поступил в мединститут Красноярский.
В мед?
Нет,
в мед. А вы доктор?
Да.
Детский доктор. О, Господи, вот интересно. Я знаю, что наш замечательный слушатель Сергей Витальевич Емщуков, ваш приятель, врач, но мне я никак не догадался... Не догадался, старый осел, что вы тоже врач? Ах ты, Господи! Ну, замечательно так. Простите, слушай.
Нет, в обороте, который был посвящен 14-летнему юбилею, я говорил об этом.
Вы знаете, я...
Не будем.
Я упустил, виноват.
Так. Поступил в мединститут, проучился 2 года, и в 82-м году мне попался в руки журнал, известный всем, под названием «Ровесник», в котором была опубликована знаменитая статья «Кто он такой?», которая привлекла мое внимание. Я внимательно прочитал ее не знаю сколько раз, и мне очень это заинтересовало. Я считаю, что на сегодняшний день считаю, что эта статья прибавила колоссальнейшее количество слушателей BBC.
Неизвестно, какая реклама действует.
Есть такой максимум, что реклама не существует.
Я, например, привлекал, слушайте, не только, конечно, рок-программы, и я думаю, что всех программ BBC.
Там же тираж был просто чудовищный.
Это можно было подписаться любому человеку, это приходило во все почтовые ящики, то есть это и был единственный журнал, который давал какую-то информацию о своей музыке.
Угу. Там статья была достаточно разгромная. Да, я знаю просто бэкграунд.
Что там произошло?
Ну, на заседании редакции. Редактор, пришли там 2 человека в штатском, и с редактором поговорили, и редактор всех собрал. Говорят, что вот надо сделать такую статью, кто поедет. Никто не хотел, значит, ехать. Редактор говорит, что нам в обмен за эту статью разрешат написать 2 статьи о каких-то английских группах.
Так мы это договорились.
Да. Взяли нас девушку из редакции, послали ее в Ленинград, она с маменькой моей 3 дня разговаривала. Но обстановка тогда была достаточно страшная, потому что если приезжает человек, как бы с официальным заданием, вот, я с ней разговаривал, все ей рассказала. И эта девушка написала довольно, в общем, благожелательную статью, по словам матери.
Ты понял слова.
Да. А в конце уже потом эти люди в штатском там добавили, значит, всякие там слова, значит, такие резкие. Как кто он? Русский? Еврей? Англичанин?
Там концовка достаточно жесткая.
И сказали, мы считаем, что он просто мусор.
Да.
И вот так, да. Да, и на это был знаменитый ответ, который сейчас цитирует, потому что я сказал, что да, действительно, с красной повязкой ходил и в дружинах народных бывал, но мусором, я говорю, мусором никогда не был.
Современная молодежь. Это не ушло еще.
Знаю. Это любимое слово молодежи.
Я когда-то шуточное стихотворение какому-то юбилею себе написал, но начиналось слова. В то время, когда полагалось бороться с явлением по имени Новгородцев, это ваш...
статья. И, значит, вы тогда покупаете или что? Как приемник?
Я выписал журнал. И меня чрезвычайно заинтересовала эта информация. Ну, там была же реклама, хорошая была реклама. И меня чрезвычайно заинтересовала эта информация, что такое Сева Новгородцев. Я об этом ничего не знал. Была написана статья изумительная, конечно, по тем временам. Вот, и мне, значит, возникла такая мысль, что надо найти каким-то образом. И получилось так, что у моего брата двоюродного были приятели, которые принимали эту программу и слушали уже 2 года. Мы познакомились, приехали, и они мне поставили эти ленты.
И из приемника донеслись звуки, подобные вот этим.
Да. Добрый вечер, друзья.
Но которую мне в наушниках одобрил наш продюсер, наш звукорежиссер Крис, который музыкант и в музыке понимает, он сказал, что отлично выбрано.
Спасибо. Итак, 82-й год, я впервые узнаю о том, что есть такая программа поп-музыки, которая называлась «Поп-музыки из Лондона», которая идет «Сева Новгородцев». С 83-го года я слушаю уже эту программу постоянно.
А глушили тогда или нет?
Тогда уже глушили, да. Тогда уже глушили. И бывало такое, что вашу программу не было слышно 2-3 недели подряд. Вот. И если, допустим, Сережа Панцирь говорит на сегодняшний день, что если бы даже глушили и сегодня, я бы все равно бы отловил бы этот сигнал. Я думаю, что нет. Нет. Во всяком случае, в Сибири он всегда доходил намного слабее. И глушилки работали, конечно, на совесть. И 2-3 недели это было что-то кошмарное, потому что приходилось вставать в 4 часа утра. По разнице времени, потому что в европейской части России 12 часов, у нас 4 часа утра.
Да, да.
И вставать, и мучиться, бороться с этим делом. Многие программы были услышаны, это первые 5 минут, потому что знаменитые ваши папики от пионера до буревестника контрреволюции, и сразу после этого и ничего не слышно абсолютно. Но дело в том, что я увлекся не только вашими программами, я увлекся, конечно, литературными чтениями. По тем временам, конечно, информация любая была, она востребована. И замечательные были передачи, литературные чтения. Были они подготовлены на чрезвычайно высоком уровне, конечно. Новости. Это тоже отдельная тема для разговора, которую мы сегодня не будем обсуждать. Вот, любые новости тоже были востребованы. Поэтому период 83-87 год, это я постоянный слушатель, несмотря ни на что.
87-й называйте, потому что там глушение.
Кончилось
глушение. Но дело в том, что в 86-м году я закончил мединститут, женился. У меня родился ребенок, работа, практикующий врач, много сложностей, ну, знаете, молодой специалист, нагрузили работой, и в 4 часа утра вставать было просто невозможно. Ну, и затем это хроническая нехватка денег, и в 87-м году я продал всю свою технику. Я перестал слушать BBC.
Угу.
Конечно, о чем я жалею, но я думаю, что невозможно в течение там какого-то достаточно длительного срока, там 10, 20, 30 лет подряд слушать одну и ту же программу.
Это верно.
Такого не бывает. Такого не бывает. Если человек говорит, что я 30 лет слушаю одну и ту же программу, я считаю, что это ненормально. Но дальше произошли интересные вещи. Я до 91-го года работал врачом. Но вы помните, в России, что было в конце 80-х, начало 90-х, это инфляция уже...
Как вы работали врачом, а сейчас вы не работаете врачом?
Я сейчас не работаю врачом, да.
Нет?
Нет.
Тут об этом повествовали. Главы раскрываются в жизни.
Да.
Постепенно.
Я работал врачом до 91-го года, и первые инфляционные, конечно, процессы, они коснулись значительно именно бюджетников. Вы же помните, что
конечно.
У нас было несколько таких фондов, невредных для бюджетников.
Конечно.
И в 91-м году маленький ребенок, жена, которая не работала, хотя имела хорошую специализацию, денег, естественно, катастрофически не хватало. Приходилось что-то придумывать. Хотя я помню, когда я работал, когда я учился в институте, я постоянно подрабатывал, потому что я родился в простой семье, денег не хватало, родители разошлись, когда мне было 9 лет, и поэтому надо было постоянно думать о том, как одеться, как обуться, ну и все другие эти вопросы, которые, как всегда, стоят перед молодежью. И где-то с 81 года я все летние каникулы я работал, либо подрабатывал где-то, либо строил отряды. Вот. Но мне повезло, в 83-м году я устроился грузчиком в мебельный магазин.
Прибыльно.
Зарабатывал какие-то колоссальные по тем временам деньги. Даже 500-600 рублей для студента — это просто невероятные суммы. Но это летний, конечно. Хотя зимой я заработал меньше, но, во всяком случае, я какую-то скопил определенную сумму, которую я потратил на, соответственно, технику. Вот это было вот перед обучением. И в 87-м году, когда я, значит, работал врачом, значит, мне, естественно, времени было мало. Времени было мало для того, чтобы где-то еще подработать, но я все равно подрабатывал. Я всегда где-то еще работал. Вот. Но денег не хватало, я продал всю свою технику и перестал слушать BBC. Вот. Но дальше начались интересные вещи. Дальше у меня начался какой-то бизнес, который совершенно шел вразрез с моей основной работой. Это первые видеосалоны.
Видеосалоны,
да. Вы помните, может
быть. Да, конечно.
Конец 80-х — это какой-то всплеск и интереса к не к музыке, а именно к видео.
Да, конечно.
Да, и мы объединялись, там 3-4 человека, друзья, собирались, мы брали, видимо, магнитофон, телевизор, везли с собой на какой-то машине, арендовали клуб, тогда это было разрешено, это было как молодежное движение.
Да, да.
Вот, и все в конец 80-х годов это прошло у нас в таком зарабатывании денег, как видеопрокат. Мы собирали какие-то, значит, сеансы в пионерских клубах, вот, и зарабатывали какие-то тоже невероятные деньги по тем временам. Вот. Но 2-3 года это, конечно, интерес к этому стал пропадать, и мы вышли, я до сих пор не понимаю, как это получилось, но так получилось, что где-то в году 89-90 мы стали заниматься пиратством.
Видеопиратство.
Да. Потому что по тем временам это было очень востребовано, появились первые видеомагнитофоны в России, а где брать кассеты.
Вы сейчас не инкриминируете себя, как говорят,
Нет, по тем временам такого даже слова-то и не существовало.
Конечно.
89-90
год. Это был период обобщенного сознания, с одной стороны.
А с другой стороны, период, когда западные правила соблюдения интеллектуальной собственности вообще еще не проклянулись.
Нет. Такого слова даже и не знать. Все это существовало официально, все это было доступно. Никто, естественно, никаких гонений, ничего такого не было. Этим занимался я 2 или 3 года. Потом я в начале 90-х работал в различных комических фирмах. Ну, естественно, что я зарабатывал в день, допустим, в 2-3 дня больше, чем я зарабатывал за месяц, работая врачом.
Понятно.
Да, и в 91-м году я принял решение, что надо из медицины уходить. Потому что перспектив не было никаких, абсолютно. Я работал врачом, участковым врачом. Причем это сложная профессия, детский врач на участке. Меня, как молодого специалиста, естественно, заставили, можно даже сейчас об этом говорить, работать. Это, значит, вызова 2 участка, не прием 3 участка. Я говорю, а сколько мне будут платить за это? Ну, вы знаете, по нашему законодательству максимум, что мы можем вам заплатить, это 1,5 ставки.
Ну, да, да. Да.
И 3 года я работал за 3 врачей на 1,5 ставки. Вот, естественно, что меня хватило ненадолго. И в 91-м году я понял, что это просто нереально. Это невозможно.
Письме мне.
На 3 работах 2 руками за 1 ставку.
Да, за 1 ставку, да.
Что это вам значит, поскольку работа благородная?
Работа была благородная. Я периодически, конечно, жалею об этом. Мамы меня любили. Мне на каждые праздники какие-то горы шоколадок.
Коньяка, чего шоколадок? Скажите правду.
Конфет не, коньяк никто не дарил. Почему?
Где равенство?
Ну, все равно.
Зачем?
Понимаете?
Зачем?
Ну, конфеты были всегда. И шоколадки. Вот. Ну, это, конечно, этап прошел. В 91-м году я уволился. Работал в нескольких фирмах коммерческих. Но дело в том, что у меня всегда была тяга к технике. Я постоянно любил заниматься с техникой, что-то записывать, перезаписывать. Ну, к примеру, вот это, что видеотехника. И где-то в 95-м году я вплотную, значит, сделал для себя основной бизнес, это видео-аудиотехника, видео-аудиоаппарат. Вот. Этим я достаточно успешно занимался несколько лет, до 98-го года. В середине 98-го года произошли события, о которых вы все знаете.
Дефолт.
Дефолт, да. И мои, как бы, заработки резко снизились, но, в принципе, на жизнь хватало. На жизнь хватало, да. Вот, и так мы доходим до 2000 года, когда произошли события, может быть, для кого-то интересные, но раз мы об этом говорим, значит, наверное, интересные. В 2000 году мы поехали с женой в отпуск в Италию. Значит, мне очень понравилась итальянская кухня, итальянское вино. Но, как говорится, чрезмерное употребление ведет к каким-то последствиям.
Ну, организм-то сибирский, но бензин на море не настроен. Он не настроен. Да.
Доктор говорит.
Вот. И подорвал я себе немножко здоровья в плане желудка. Видимо, сказались те болячки, которые были приобретены, острые болячки еще в институте. Вот. У меня обострился хронический гастрит после приезда из отпуска. Вслед за этим, значит, появились какие-то непонятные боли, я обратился к врачам, мне поставили диагноз язва 12-перстной кишки.
О.
Да. Вот, и я начал лечиться амбулаторно, потому что от стационара не отказался, потому что вы знаете, что вы все здесь медики. Вы знаете, да, так или иначе, вы знаете, что язва, допустим, желудка, она лечится только стационаром, потому что это кошмарное состояние, кошмарные боли, это ужасно. Но 12-перстная кишка – это совсем другое дело. И, в принципе, можно лечиться амбулаторно. Я лечился амбулаторно в течение месяца, 1,5 месяца. Никаких улучшений не было. Состояние ужасное. Ничего не хочется делать. Никуда не хочется идти. Ничего не хочется. Ни с кем заниматься, ни с кем общаться. Я сидел дома. Вот, и начал разбираться во всех своих архивах. А у меня там были какие-то пленки, какие-то записи. Я наткнулся на записи рок-программ Всего Новгородского от 85-го года.
Ох.
И у меня, значит, остался катушечник хороший такой. И вот мне вся жена говорит, выброси ты его, выброси. Зачем тебе он нужен? Я говорю, нет, пусть он будет. И
магнитофон.
Магнитофон, да. И я прокрутил эти записи, и такое было ощущение, что какая-то энергия была вот зажата в этих пленках. И когда я поставил эти пленки, я ощутил прилив этой энергии. Я не знаю, это, конечно, можно об этом говорить, не говорить, но что-то было. И какая-то невидимая сила меня подтолкнула к компьютеру. Значит, я его, естественно, использовал только по работе. Вот, это электронная почта, выход на сайты по работе. Вот, я набрал ключевое слово «Сева Новгородцев». До сих пор не писали, почему я набрал это слово. Я вышел на сайт seva.ru.
Это уже панцеревский сайт.
Да, панцеревский сайт, да. 2000 год, это осень. И меня поразило, что я даже не предполагал, что до сих пор существуют программы, что есть еще вещания. Да, я об этом даже и не знал, да. А о том, что есть севооборот, я, конечно, знал, потому что анонсирование севооборота было еще в 87 году, где-то за 2-3 месяца до ноября, до 7 ноября. Я об этом знал. Вот. Я с большим интересом провел несколько дней у компьютера, изучал все там. И программы, и памятные даты, и гости, и фотографии. Короче, весь архив. Вот. С этого времени началось мое возвращение к слушанию программы BBC.
Да, и не просто. Но ведь не слушание, не просто слушание.
Не просто слушание, да. Не, ну поначалу потом дело сказалось так, что принимать в Красноярске BBC можно только, мы уже об этом говорили, по коротковолновому приемнику. И я столкнулся с проблемой с той, что я занимаюсь техникой, но у нас в Красноярске невозможно купить приемники с коротковолновым диапазоном.
Ой.
Это просто невозможно. И этих приемников в продаже просто не существует.
Как в Америке.
Как интересно. Их выпускают?
Их выпускают. Их выпускают все фирмы. Все фирмы. Все крупные производители. Их, почему их нет, я не понимаю. Хотя востребованность очень большая. Об этом я скажу позже, потому что я этим занимаюсь. Вот, я занимаюсь от портативной техники до домашних кинотеатров. И, значит, первое, с чем я столкнулся, значит, нет отсутствия приемников. И поэтому какое-то время я пользовался тем, что я слушал программы, которые вели, значит, Сережа Панцирев и Александр Ковалев, аудиоархив. Ну, естественно, мне хотелось послушать это все вживую. Я перепробовал, я заказывал по своим поставщикам приемники, которые меня не удовлетворяли. Низким своим, низкой чувствительностью, значит, отсутствием тех диапазонов, которые мне нужны. Этого ничего не было. Вот, был достаточно долгий период, я наконец-то заказал и приобрел тот приемник, который мне нужен.
Только надо назвать, потому что гордость за отечество меня переполняет.
Гордость за отечество. Значит, мой приемник, который меня полностью удовлетворяет, это Grundig 400.
Не Океан.
Не Океан.
Какое отечество, Сергей?
Океан появился чуть позже.
Океан тоже
хорошо. Да, мне его подарили. Дело в том, что чуть позже мне подарили Океан 209. Дело в том, что в океане волны начинаются с 25-метрового диапазона.
А, нет, 16-19
там нет. И когда, вот, допустим, BBC переходит на летнее вещание, то возникает сложность с приемом. Диапазон слышимости, он складывается с 16-19 метров. И, соответственно, с океана этого не слышно. Вот. Здесь еще немаловажно, что я живу в панельном доме, железобетонном, вот, и поэтому есть какие-то помехи и какое-то отвлечение волны, и по цифровому приемнику, даже если он ловит волну, есть все равно помехи, и слышимость недостаточно хорошая. Вот, если бы жить, допустим, в кирпичном доме или в каменном доме, то
еще лучше в избе.
Да, еще
на горе.
В избе, да, на горе. Это защитно.
Итак, жизнь дала петлю, и человек вернулся туда, откуда ушел. В армейских понятиях этот человек навечно зачислен в воинский список счастья. Знаете, матросов до сих пор вызывают еще в некоторой части, в какой-то части. И вот на эту тему следующий кусок музыкальный, который гость наш попросил сыграть, это Brothers in Arms, братья по оружию, группа Dire Straits.
Thank you.
что из brothers in arms, братья по оружию, то есть вроде как бы Вячеслав Верхотуров, и мы получаемся сейчас братья по оружию, поскольку вернулся он в лоно бибисейское после многих лет блужданий по дебрям. И даже, сказал бы, джунглям коммерции.
Джунглям Красноярского края?
Да, в беседе с нашим гостем Вячеславом Верхотуровым мы сделаем перерыв, потому что коллеги доложат свои рубрики. Татьяна Берг бросит взгляд на события недели.
Ну, событие на этой неделе, разумеется, одно – золотой юбилей королевы. Но не волнуйтесь, о самом юбилее я рассказывать не буду. На эту тему уже много чего порассказывали. А вот что меня огорчило, это, как выяснилось, дни юбилея, насколько сами британцы не знают своей, пусть и неписанной, конституции. Из писем в газеты, из звонков слушателей в ходе радиопрограмм в прямом эфире совершенно ясно, что люди не представляют себе, каковы, так сказать, права и обязанности королевы, какова сфера ее влияния. И тому подобное. Даже то, что больше всего, похоже, волнует и интересует людей, финансовая сторона дела, каково состояние королевы, какие она платит налоги, даже об этом мало кто знает. И дискуссии зачастую ведутся на чудовищно примитивном уровне, вроде превышают ли доходы от туристов, которых привлекает монархия, те средства, которые государство дает королеве. Как будто монархия — это Диснейленд. Окупается, не окупается. В то время как на самом деле монархия — это один из важнейших элементов того государственного устройства, которое дало Британии стабильность, фактически беспрецедентную в мире, если посмотреть на всю историю нового времени. И вот когда я включила радио на следующий день, после того, как отгремели фейерверки, закончились юбилейные празднества, о чем, по-вашему, беседовал народ в прямом эфире? Молчание. О шляпке жены нашего премьер-министра. Точнее, о том, что она пришла на благодарственную службу в собор Святого Павла без головного убора и в брючном костюме. И какие разгорелись страсти. Чудовищно, безобразие, неуважение к королеве. Ну, может быть, Шерри Блэр действительно лучше было бы не проявлять, так сказать, свободомыслие таким образом. Но заслуживает ли это многочасовых дебатов? Тем более, что, как тут же сообщили газеты, шляпок не было на 30% дам, присутствовавших на службе в соборе по Святого Павла. Но журналисты все-таки попытались выяснить, не обиделась ли королева. И в ответ представитель Букингемского дворца заявил, что ее величество просто не замечает подобных вещей. Но уже на более серьезной ноте средства массовой информации упрекают и жену премьера, и самого Тони Блэра в, так сказать, отсутствии хороших манер. Во время трансляции службы из собора миллионы телезрителей могли видеть, что Шерри Блэр время от времени зевала во весь рот, не давая себе труда прикрыть этот рот ладонью, чему нас всех как бы выучили еще в младенчестве. И второе прегрешение против хорошего тона. Оба они, правда, в разное время садились на стул раньше королевы, чего бы протоколу не положено. Сколько времени продлится дискуссия на эти животрепещущие темы, я предсказывать не берусь. Но в заключение маленький постскриптум, касающийся второго важнейшего события этих дней, чемпионата мира по футболу. Как знают все болельщики, и не только болельщики, потому что от футбола в эти дни никому не скрыться, тренер английской сборной — швед. Так вот, после того, как прошел матч Англия-Швеция, ничью, одна из шведских газет предложила объявить его предателем народа и изменником родины. Правда, к суду привлекать бедного Эриксона, кажется, прокуратура пока не собирается.
Спасибо, Таня.
Я хочу комментарий по поводу королевы. Королева выступила на торжественном обеде в Гилдхолле. И первые ее слова были такие. Первая фраза. Я осознаю большую важность чемпионата мира по футболу.
Вот это просто хорошая манера.
Да, это блестяще.
Я тоже могу добавить свое. Вот Татьяна Александровна рассказала про шляпки. Получилось так, что позавчера, да, я выбрал направление экскурсии своей в Тауэр. И утром я дошел до Стрэнда. Стрэнд был перегорожен, и вот как раз вот это движение в сторону собора Святого Павла, я это все заснял на видеопленку.
Сплошные шляпки.
Сплошные шляпки.
Шляпки. Королеву, золотой
королеву. Но я обратил внимание, что все, ну, для меня, во всяком случае, что многие женщины были в элегантных шляпках.
Да, да. Ну давайте, сейчас зашел разговор о женщинах и о шляпках. Еще один момент, тоже с королевой. А была у нас, как вы знаете, премьер-министр Маргарет Тэтчер. Да. Премьер-министр была всегда на виду и очень следила за своим туалетом. И однажды был большой прием, где должны были присутствовать и Маргарет Тэтчер, и королева. И вот Маргарет Тэтчер озаботилась тем, что, может быть, королева и она будут в сходных каких-то костюмах, же она собиралась быть в синем. И она попросила, чтобы во дворце навели справки, что будет носить королева, и тогда она, значит, как-то это скоординирует. Ответ из дворца был совершенно уничтожающий. Ее величество никогда не смотрит, что носят другие.
Маргарет Тэтчер по величественности самопроекции превосходила любого монарха.
Ну вот, во всяком случае, она прекрасная женщина, и кто при мне скажет, хоть слово будет.
А Тэтчер со мной? Да нет, у меня глубокое убеждение, что руководящие посты должны занимать женщины.
Ну, эту дискуссию можно вести очень долго.
Идея матриархата, да?
В Англии это единственная женщина за этим столом, я против этой идеи возражаю.
Во, видите, по-моему, правильно делаете.
Юбилейные памятные даты, пока мы не на опасную территорию не сходились.
Предстоящие недели напомнит Леонид Владимирович.
8 июня 1837 года, 165 лет назад, родился Иван Николаевич Крамско. Он был душой товарищества передвижных выставок. А на передвижников тогда смотрели очень косо. Они ведь не писали на помаженных академических портретов и пейзажей, а изображали людей и природу. Портреты Крамского, а он писал в числе прочих Льва Толстого и Некрасова, это проникновение в характер человека, во все его сложности. Замечательный художник прожил на свете всего 50 лет. 10 июня 1797 года, 205 лет назад, родился Вильгельм Карлович Кюхельбекер, лицейский товарищ Пушкина, друг Грибоедова, поэт, человек редкого благородства, порывистый, неустроенный. Он вышел на Сенатскую площадь 14 декабря 1725 года, был арестован, сослан в Сибирь, где умер, прожив в ссылке 20 с лишним лет. Об этом человеке написана блистательная, надрывающая душу книга Юрия Тынянова «Кюхля». Если не попадалось, обязательно найдите и просите. Благодарны будете за совет. 10 июня 1967 года, 35 лет назад, Советский Союз во второй раз прервал дипломатические отношения с Израилем. После того, как Израиль вышел победителем из шестидневной войны с так называемыми друзьями Советского Союза, Египтом и Сирией. В первый раз дипломатические отношения были разорваны в начале 1953 года после протестов в Израиле и других странах против дела врачей-убийц, разоблаченного после смерти Сталина как провокация КГБ. Отношения были восстановлены. Но после второго длительного разрыва отношений в 70-е годы началась эмиграция евреев из Советского Союза в Израиль. И оформление выезда шло через голландское посольство в Москве. Отношения давно восстановлены и вторично, и являются, как известно, вполне нормальными. 11 июня 1937 года, 65 лет назад, состоялся закрытый однодневный суд над высшими военачальниками Красной Армии. Маршала Михаила Тухачевского, командармов и комкоров Августа Корка, Виталия Примакова, Витовта Путну, Иеронима Убаревича, Бориса Фельдмана, Роберта Эйдельмана и Иону Якира обвинили в шпионаже в пользу гитлеровской Германии. Двое обвиняемых, Фельдман и Якир, были евреями, но и их записали в агенты антисемитского государства. Еще раньше, 1 июня, покончил с собой начальник политуправления Красной Армии Ян Гамарник, которому якобы предложили участвовать в составе суда. или выступить свидетелем против друзей и соратников. Членами специального присутствия Верховного Суда СССР под председательством Василия Ульриха были маршалы Блюхер и Буденный, командармы Шапошников, Аукснис, Белов, Дыбенко и Каширин, Комкор, Горячев. Только Ульрих, Шапошников, Буденный и Горячев, вскоре умершие естественной смертью, пережили годы террора. Остальные военные судьи были уничтожены. 11 июня 1942 года, 60 лет назад, в Вашингтоне было подписано советско-американское соглашение о принципах взаимопомощи в ведении войны против агрессии. Соглашение предусматривало Советскому Союзу взаймы или в аренду вооружения, знаменитый ленд-лиз, а кроме того, поставки продовольствия и громадного списка других товаров. Практически весь военный автопарк состоял тогда из Виллисов, Студебекеров, Фордов и Доджей, а самый известный герой-летчик Покрышкин бил немцев на самолете Белл Аэрокобра. 13 июня 1812 года, 190 лет назад, французская армия переправилась через реку Неман в районе нынешнего Каунаса и вступила в пределы Российской империи. На следующий день через Неман переправился Наполеон Бонапарт и впервые переночевал на российской земле. Не знал он тогда, какой ужас и разгром ждет его гран-армей, великую армию. 14 июня 1962 года, 40 лет назад, в Париже основано Европейское космическое агентство. Европейская космическая ракета «Ариан» стала после первых неудач серьезным соперником Соединенных Штатов и России по запуску искусственных спутников. Занятно, что в 70-е годы парижский адрес издательства был такой: Париж, улица Солженицына, 1. Под конец позвольте прочесть любопытный документ. 14 июня 1932 года, 70 лет назад, издано постановление Политбюро ЦК ВКПБ номер 104. Вот его полный текст. О картинах Рембрандта. Обязать наркомпрос немедленно выдать за проданные Всесоюзным объединением антиквариат три картины художника Рембрандта. «Монах» находится в Музее изобразительных искусств в Москве, «Пейзаж и отречение Петра» в Госэрмитаже в Ленинграде. Такое вот постановление. Кому заправила картина Рембрандта и за сколько, увы, не сказано.
Поразительное отношение к искусству. Я позавчера был в Национальной галерее и посмотрел полотна Рубенса, Рембрандта, Ван Дейка. Изумительно, изумительно.
Да вы понимаете, они же ведь, Эрмитаж ничуть не хуже Национальной галереи. Но, к сожалению, очень много было продано в 20-е, 30-е годы. Очень много.
Да. В то время, когда надо было, наоборот, сохранять.
Ну и... вот, сохранять.
Все было, все продавалось.
Но все равно
сохранено очень много. Я как гид по Эрмитажу могу сказать, что голова раскалывается, пока сквозь все эти 300 комнат пройдешь.
Ну,
огромное количество коллекций.
Да нет, конечно, конечно. Ну,
просто Эрмитаж очень разносторонний музей. Там вот итальянская коллекция, и Египет, и Греция, и скульптуры, и раскопки, и все, что хочешь.
Да, да, да.
В то время как здесь музей более специализированный.
Да, ну, британский музей тоже многосторонний, но, конечно, живопись там не представлена.
Нет, практически. Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с нашим гостем Вячеславом Верхотуровым. И поскольку речь идет о, как бы, архивах наших музыкальных программ, еще один музыкальный отрывок. No help in the world. господа, с вами вернулись к тому моменту, с которого начинали. Вячеслав Верхотуров, проделав все петли своей биографической, так сказать, фабулы, вернулся в Лондон, вернее, вернулся, приехал впервые в жизни, преодолев, можно сказать, половину земного шара. И для чего он это сделал? Чтобы сидеть в довольно-таки пыльной комнате и трогать руками абсолютно пыльные коробки голубого цвета, доставая из них ленты и переписывая на какой-то магический мини-диск.
И могу засвидетельствовать, что руки у него каждые полчаса становятся черными.
Да.
Хорошо. А что, какое употребление вы намерены из этого сделать?
Значит, первая мысль о том, чтобы поработать на благо сайта Севару, возникли у меня где-то месяца 3-4 назад. Я думал о том, что близится 25-летие работы Сева Новгородцева на BBC для нас. Вот. И первая мысль была о том, чтобы съездить в Лондон, сочетать полезность с приятным, съездить в отпуск, посмотреть на Лондон, встретиться с Севой, сделать фотографии, снять ролик поздравительный. Но дело в том, что так получилось, что мне не сразу открыли визу. Вот, и для того, чтобы открыли визу, надо было пройти собеседование. Я приехал в мае в Москву, где совершенно невероятным образом так получилось, что встретился с Севой.
А я приехал премию получить.
Ну да, да.
Я человека вызвали в консульство на собеседование из Красноярска,
знаете? Да, да. Летай туда назад.
Да. Они посмотрели все мои справки, все мои отки, сказали: «Окей, приезжайте, мы с вами поговорим». И когда я собирался покупать билеты на Москву, я совершенно не знал о том, что Сева тоже в эти дни приедет в Москву.
Ну, понятно. Да,
это просто поразительно.
Я же не знал, что мне там премию будут давать.
Да.
Это все Божье провидение.
И я прилетаю в Москву, связываюсь с Сережем Панцаревым, он говорит: «Да, можем встретиться с Севой, значит, поговорить о вопросах тебя интересующих. Мы встречаемся в районе гостиницы «Россия» 6 числа, там я сделал несколько фотографий, которые опубликованы на сайте». И мы чрезвычайно для меня приятно, быстро и конкретно решаем очень многие вопросы, касающиеся аудиоархива, касающиеся тем, что можно приехать в Лондон и сделать какие-то записи, какое-то копирование программ. Вот. И вот я прилетаю в Лондон, и уже неделю я занимаюсь тем, что занимаюсь составлением, заполнением аудиоархивов.
Сколько удастся материала?
Сложно сказать, потому что времени, в принципе, достаточно. На сегодняшний день скопировано 80 программ.
Вау!
Да. У меня действительно, как заметила Татьяна Александровна, после каждой коробки черные руки, как у шахтера. Потому что некоторые пленки, которые стояли на полках BBC, никто не держал в руках уже много лет.
За архивную работу мы поднимем
прощание. Неблагодарную.
Неблагодарную за черные руки.
Большое спасибо.
Я считаю, что все это нужно сохранить. Все это нужно архивировать и донести до всех, для всех благодарных слушателей, как Сева оборота, так и рок-программ.
Потому что качество здесь совсем другое. Да. Нет, это не писалось не с эфира, это оригинальные пленки и тот самый человек, который говорил тогда.
Да, да. Слышно, что как человек волновался, как все становилось. Могу сейчас сказать о том, что записаны первые две программы, это 77-го года, и записаны программы, в которых впервые прозвучали письма и пожелания слушателей.
Ну что ж, на этом мы и простимся со славным нашим гостем, приехавшим из далекого далека, который будет возвращаться туда буквально через несколько дней. Пожелаем ему всего самого лучшего. Счастливого.
Thank you.